Я вас категорически приветствую. Вячеслав, добрый день.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Я Вячеслав, фамилия Алексеев, организация Фонд друзей Балтийской нерпы. Занимаемся мы изучением и спасением тюленей.
Сколько лет вы дружите с Балтийской нерпой?
Уже 10 лет.
А зачем?
Ну, в общем-то, они вымирают у нас в нашем регионе, в Финском заливе, и нас это очень сильно волнует, и мы стараемся им помочь.
То есть наша нерпа нуждается в дружбе?
Конечно.
А почему она вымирает?
Очень много причин, но сейчас на данный момент это теплые зимы, животные не могут свое потомство нормально выращивать из-за этого. Ну и плюс за последние 20 лет Финский залив очень сильно изменился. Сейчас это очень такое густонаселенное место. Везде, где жила нерпа, теперь порты, везде огромные суда, пароходы ходят и везде какие-то дачи понастроены, в общем-то, жить им осталось мало где, вот, и нужно что-то делать, нужно, чтобы кто-то ими занимался.
А им для чего-то берег нужен?
Ну, они любят иногда полежать на каких-то прибрежных камнях, отдохнуть, где-то поохотиться, в общем-то, да, им берег нужен, ну, и, собственно, свое потомство, были участки побережья, где они, рядом с которым раньше могли построить свои снежные логовища и вырастить своих детенышей, но сейчас такой возможности у них нет.
То есть про всемирное потепление никакие не шутки, на данном примере прекрасно видно, что ни снега, ни льда нет, и зверь плодиться не может.
Ну, для нас это, да, уже такой свершившийся факт, и мы именно боремся с последствиями этого потепления.
А что вы делаете?
Ну, прежде всего, из-за того, что у животных вот такая беда с этими теплыми зимами, самки очень часто преждевременно теряют свое потомство, своих детенышей, просто по причине того, что на слишком рано тает лед, их детеныши на этом тающем льду отрываются на льдинах, их уносят от самок, самки их теряют, и, ну, кому повезет, попадают в руки к человеку, люди звонят нам и доставляют, или мы сами выезжаем к нам в центр, в специальный центр помощи этим животным, и там мы их восстанавливаем обычно около 2 месяцев и выпускаем обратно в море.
А чем их кормите? Что они едят?
Рыбой. Ну, они не сразу едят рыбу, сначала им достаточно долго и неприятно приходится загонять трубку в желудок и заливать туда разные жидкости, и лишь потом приучать их к рыбе, и потом уже, причём эту рыбу сначала приходится запихивать принудительно, вот, а потом уже через какое-то время они только начинают понимать, что с этой рыбой делать. Мы их откармливаем, грубо говоря.
Это ж возни сколько? С единичным, так сказать?
Ну, обычно по-разному. То есть, это в этом году у нас было мало животных, а ну, в 2014 году у нас было одновременно 30 животных. Ну, обычно так 15-17 животных – это ну, приличное количество.
Это ж целый зоопарк.
Да, это целый зоопарк, и, в общем-то, ну, довольно трудно бывает с ними со всеми справиться, потому что серые тюлени, у нас несколько разновидностей животных, 3, точнее, этих тюленей в нашем регионе, и, например, серые тюлени – это огромные создания с такими острыми большущими зубами, и они, в общем-то, ими пользуются очень так охотно. Их вот такое агрессивное поведение очень утомляет, вот. А вторые кольчатые нерпы, они, напротив, очень нежные создания, которые нигде практически в мире не живут в неволе, и они от любого неосторожного движения помирают тут же, и, в общем-то, с ними тоже все время нужно работать очень-очень так на пределе осторожно.
В смысле, пугливые такие?
Да, очень пугливые. Их очень много где пытались содержать в зоопарках, в океанариумах, но пока сейчас вот только 2 места в Нидерландах и в Японии, где смогли это сделать более-менее стабильно. А так везде они умирают достаточно быстро.
А там что, их не пугают или что делают?
Ну, есть специалисты в одних местах, там более чуткие, наблюдательные, в других менее чуткие, у тех, у кого специалисты более внимательные и осторожные, у них что-то получается, а в других местах нет.
30 штук, а как вы их кормите? Там же личный состав, наверное, нужен.
30 штук, да, там самая большая сложность, что их кормить нужно каждые 4 часа, и вот особенно первый месяц они в этом нуждаются, и когда мы заканчивали, мы занимаемся этим вдвоем со своей супругой и коллегой Еленой. Вот, и когда мы заканчивали кормить вот эти все 30 штук, начиналась следующая кормежка, и в итоге в течение месяца почти мы спали по 2 часа, мы даже не знали, что человек так может, но вот иногда, конечно, мы ходили уже просто на ходу засыпая, там падали и засыпали, вот, но оказалось, что такое возможно пережить.
А у вас только двое?
Ну, нас двое, да, но, в общем-то, мы хотим, чтобы это дело продолжалось, и когда-то у нас будут и помощники, и волонтеры для этого, но пока что у нас животные опасные, от них можно и заразиться, и получить травмы, и люди неподготовленные с плохой реакцией с ними работать не смогут, а я несу за это как руководитель всего этого заведение ответственности, мне, конечно, не хочется, чтобы там наша замечательная деятельность прерывалась из-за того, что кто-то станется инвалидом там или погибнет, поэтому пока что мы так вдвоем работаем в основном.
Ну, то есть, это не милый котик, да, который об тебя трётся?
Есть часть животных, которые очень милые и трутся, и мы их к ним очень плохо относимся, потому что мы боимся, что такие животные останутся и не захотят от нас уходить. Для нас это самый большой кошмар, вот, выпускать ручное животное. И мы скорее любим таких агрессивных, да, нахальных животных, но с ними, конечно, приходится быть настороже, начеку, там постоянно от них уворачиваться, хитрить как-то, но, по крайней мере, из них качественные такие выпускники получаются, готовые к жизни. Вот. А вот эти добренькие, такие приторные бывают тюлени, мы их, конечно, не очень любим. И вот у нас в этом году первый раз случилось то, чего мы так боялись, у нас один тюлень вернулся. Вот. Ну, о нем, наверное, можно потом попозже рассказать.
Вот. Ну, это же немного, один вернувшийся.
Ну, один, да, это немного, да, и, в общем-то, у нас…
Похоже, они вас всё-таки ненавидят.
Мы надеемся, потому что уже в тот момент, когда они сами начинают есть рыбу и, в общем-то, не нуждаются особо в обществе человека, мы стараемся сделать все, чтобы они нас именно не любили, именно возненавидели, это лучше даже, и… Применяем к ним, ну, как говорят тренеры морских млекопитающих, различные формы отрицательного подкрепления.
Здраво.
Да, и плюс рыбу мы им уже бросаем в бассейн из-за какого-то укрытия, чтобы они не видели, что рыба и человек связаны.
Связаны.
Да, и благодаря этому все-таки большинство животных уходят от нас дикими.
А вас этому учили где-то, бросать рыбу из укрытия, например?
Ну, мы так уж получилось, что мы по образованию биологи, и жена биолог, я ветеринарный врач, и мы долгое время работали в Ленинградском зоопарке. Вот, кстати, туда приносили этих животных, измученных, все они там погибали, потому что не было тогда опыта работы с этими животными, и, ну вот, стали изучать проблему. Стали, в общем-то, общаться со специалистами, стали читать литературу, какой-то свой опыт стал появляться, и постепенно там от разных, конечно, через ошибки, через разные неприятности, но вот потом уже выработалась система работы, мы даже написали уже научную работу методическую по этой теме, предложили ее Министерству природных ресурсов для утверждения. Вот, то есть, ну, первое время вообще было жутко, эти животные, серые тюлени, они нас кусали каждую кормежку за руки, а у них на зубах такая микобактерия, находится очень неприятный микроорганизм, который, ну, вот если сталкивались, если рыбьей косточкой вы проткнёте палец, у вас в суставах начинает нарывать так и очень сильно болит, такой панарицей возникает. а у нас на руках каждый сустав.
Я думал, что панорица – это ноготь.
Нет. Ну, нет, ну, воспаление сустава, да, и ногти воспалялись, да, и суставы все на пальцах и на руках, и просто вот каждый сустав вот так воспален, дико болит, рука в три раза толще, чем в норме. И этими руками мы еще вынуждены были кормить, продолжать животных, и они нас кусали. И это было такое, ну, веселое занятие, в кавычках, конечно, адское такое мучение поначалу. Но вот сейчас уже 2 года подряд удается пройти сезоны, когда нас животные ни разу не кусали.
Вот, кольчужная есть... перчатка или что?
А нет, не поможет. Там при кормлении принудительным животных нужно там чувствовать там до мельчайших подробностей, то есть чтобы животному не повредить, никак не травмировать, и, в общем-то, ну, все приходит с опытом, конечно, мы через…
Так а как, вы его так ловко хватаете или что?
Ну да, мы садимся сверху, запрокидываем ему голову, раскрываем двумя руками пасть и заталкиваем туда рыбу. Вот. Mm-hmm. Ну и, конечно, поначалу движения были робкие, неуверенные и так далее, все это срывалось, рука часто оказывалась там на зубах, в общем-то, и, ну, было так по-разному, в общем, некоторые дни, когда нас там по 10 раз кусали за одну и ту же руку, это воспалённое было так тяжело.
А он как, просто кусается или еще башкой дергает, ну, оторвать норовит?
Вот, к счастью, только очень небольшое количество животных головой дергает. Вот в этом плане хорошо, потому что, конечно, там были бы и переломы, и рваные раны, но все равно было так тяжело. Елене, например, даже делали операцию под общим наркозом, потому что у нее началась флегмона, уже все пошло вверх по руке, воспаление. И, ну, то есть нам между кормлениями пришлось ехать в больницу Стоу Георгия, мы там быстро прооперировались и убежали утром из больницы, вот, и пошли дальше тюленей кормить.
Настоящие ученые. А до этого кого лечили, будучи ветеринаром?
Ну, до этого в основном все-таки я занимался поведением животных, и у нас в зоопарке было тогда еще новое направление такое для российских зоопарков. Начинали работы по обогащению среды обитания диких животных. Это, ну, грубо говоря, так если объяснить, чтобы животные зоопарковские не превращались в растения, да, угу. Там, ну, они сидят в клетке, заняться нечем. Ну вот во многих современных зоопарках проводится такое направление деятельности, как обогащение среды. Это различные развлекалки для животных, тренажеры, ситуации игровые, там дрессировка и так далее. Вот, и животные очень ждут обычно этих занятий, очень им все это нравится, очень это для зрителей интересно. Вот, вот этим мы занимались, то есть поведением животных, и это было очень интересное занятие, но вот, ну, тут у нас вот региональная такая проблема, она нас захватила тогда больше, чем это интересное перспективное занятие в зоопарке.
А если вернуться чуть-чуть обратно, вот этот вот, который назад приплыл, он кто такой вообще?
Это ладожская кольчатая нерпа, у нас на Ладоге от 5 до 8 тысяч этих животных.
Это как в Байкале примерно?
Ну, примерно, да, только там больше гораздо, там несколько десятков тысяч животных, а у нас от 5 до 8 тысяч. А, например, балтийская кольчатая нерпа в Финском заливе всего около 200 животных, то есть совсем мало.
Я наших не видел. На Байкале был, там у них есть какие-то специальные ушканья острова.
Ну, да.
Это там из засады запускают, можно с хорошим объективом пофотографировать. Они здоровые.
Ну, да, да. Но у нас на Ладоге тоже есть такие места, где можно понаблюдать этих животных, но обычно там у нас как не принято сообщать их местоположение, и, в общем-то, это правильно. Потому что в избежание там каких-то диких там туристов, которые разгонят все эти залёжки. Вот,
ну, на Байкале тоже не всех пускают.
Ну, да, да. Вот. И, а этот тюлень, это нерпа, он просто сидел, человек рыбачил на льду Ладоги, там, в 12 километрах от берега, сидел он там в своей лунке, вдруг к нему приполз маленький тюлень, совсем маленький, там, попросился на ручки, вот, и он позвонил в панике нам, вот что делать, такая ситуация, мы попросили фотографию прислать, потому что мы, ну, не всех тюленей берем, не все тюлени нуждаются в помощи человека, вот, и попросили прислать, он прислал, оказалось, что там совсем маленькая нерпа, когда он к нам приехал, мы его взвесили, он весил всего 4 килограмма, а рождаются они 4,5 килограмма, то есть он даже меньше, чем...
Может, изнемог уже?
Ну да, он был обмороженный.
Они могут замерзнуть, да?
А он, видимо, полз ночью. Ночью было холоднее, и он примерз нижней частью туловища и ластами ко льду. А утром солнце встало, отогрело его, он там смог выбраться, но шерсть у него там удалилась с кожи. Вот, и, ну вот он старался выжить и сдался человеку. Казалось, что это вообще самый маленький тюлень, который когда-либо на реабилитацию где-либо в мире попадал. Всего в мире 90 центров, около 90 центров реабилитации для морских млекопитающих, и многие из них занимаются тюленями, и вот это самый маленький тюлень, который когда-либо попадал к нам на реабилитацию, назвали его так, как-то крошек, прикрепилась к нему такая кличка. Вот, но он с самого начала, он, видимо, с самкой оставался очень мало времени, и у него переключилось вот это внимание, ну, как эти истории там...
Мартышка и плюшевый медведь.
Ну, что-то вроде того, да. В общем, видимо, человека как родителя, как покровителя воспринял, и с тех пор, ну, буквально со второго дня общения с ним поняли, что это животное очень трудно будет подготовить, вот, потому что очень он такой прилипал буквально, постоянно лез на ручки, там, постоянно сюсюкать лез, вот, и у него такая особенность была с самого начала. Вот, и в то же время к нам попала самка, еще ладожская кочетная нерпа, такая же практически история у нее была. Она весила на 300 грамм всего больше, чем вот этот крошек, и она нормально, ее удалось подготовить, она стала диким здоровым животным, была выпущена и уплыла, и ничего о ней больше ему не знаю. А этот вот товарищ, он все время оставался именно таким, как мы его там не старались от себя отучить, все равно он постоянно искал общения с человеком. Ну, на какой-то момент нам вот в прошлом году показалось, что он начал там такого крутого перца из себя строить, что он там нас...
Созрел.
Да, готов, и что он уже такую агрессию проявлять стал, и, в общем, независимость вроде как нам показалась. Мы его попытались выпустить, выпустили вот с этой его коллегой Пашой, нерпой, нерпа Паша уплыла сразу, а он покрутился в Ладоге, 15 минут поплавал, там метров 100 от нас отошел и на группе провожающих вернулся и с таким же видом стал. Чего вы там ждете? Я, в общем-то, никуда не собирался. Вот, пришлось его забрать и с ВЛАМ везти обратно в центр. Решили дать ему немножко повзрослеть. Он у нас на улице прожил зиму. Тоже старались его, причем он когда вернулся, он перестал есть рыбу и стал есть ее только из рук. То есть, когда рыбу бросали в воду, он ее оттуда не брал. То есть, видимо, он подчеркнуть хотел,
что... Толковый.
Да, что я тут хочу с вами. Вот, и год мы его там держали в центре, учили охотиться на живую рыбу, привозили ему живца там, тоже отучали, продолжали с ним так очень... Ну, неприятно для него общаться, там и швабры, бывало, шла в дело, и ботинок, так сказать, резиновый, и, в общем, ну, в общем-то, на какой-то момент он тоже вроде как одичал, и тоже мы его попытались выпустить, вот, и он ушел, и потом вот через месяц он вернулся, причем за неделю до возвращения стали люди с Приозерского района звонить с Ладоги, и говорить, что вот тут тюлень плавает у нас на катере, вот тут тюлень у нас украл на пристани рыбу, вот тут ночует, вот тут он кого-то покусал, там он с детьми в оздоровительном лагере пришел, пообщался. Ну, уже понятно было, что это наш крошек возвращается. Мы боялись только, чтобы он не попал к каким-то нехорошим людям и благополучно вернулся. Когда он к очередным там людям залез, пляжникам на колени там погреться, вот, и пообщаться, они нам позвонили, мы попросили его забрать уже. Вот, сейчас он в центре живет, и сейчас ситуация такая, что как бы он государственная собственность, и так как он в Красной книге, то его судьбой дальнейшее распоряжается государство. Мы написали запрос в Росприроднадзор, у нас просьба определить его дальнейшую судьбу, но по закону он должен быть передан в государственное учреждение. Вот. Ну, мы пытаемся как бы сейчас его все-таки чтобы передали нам, потому что у нас лучшие в России для условия для его содержания. Вот, ну, посмотрим. Там есть идеи, в общем-то, мы различные ходы сейчас предпринимаем, действия, но надеемся, все-таки удастся его к нам у нас в центре его оставить, но дальше будем ждать, и когда он повзрослеет, достигнет половой зрелости, может быть, это следующий рубеж, когда его можно будет попробовать отправить в море.
А у них враги, естественно, есть какие-нибудь?
Ну, у кольчатой нерпы на севере, у него враг известный нам белый медведь, а здесь у нас враги только люди.
А правда, извините, перебью, а правда, что медведь нос лапой закрывает, и тогда нерпа не понимает, что это медведь, что три точки черные она врубается, а если
да,
нос закрыт.
Да, я скажу так, что вот одна из причин, почему мы кольчатой нерпой так увлеклись, я работал больше, чем со 100 видами диких животных, может, даже больше, и с дельфинами мы работали, и с, ну, это уже в других местах, и с различными тоже тюленями, но именно кольчатая нерпа, она нас покорила своим, вот, ну, скажем так, интеллектом и эмоциональностью, и вообще схожестью вот, реакции с человеческими в общении. То есть, конечно, там для биологов нехорошо вот этим очеловечиванием, да, объектов биологических заниматься, но здесь вот у нас было практически полноценное общение, у нас опыт был, ну, мы единственные биологи, у которых там кольчатая нерпа жила в городской квартире год, да. И она прекрасно понимала и слова, которые касались ее жизни, там «ползи туда», там, или вот там, если слышала где-то, что мы там говорим о лососе, красной рыбе, там, да, она тут же приползала из комнаты и начинала требовать этого лосося. Причем требовала она тоже, у нее разные там такие были трюки, то есть она нас, например, на кухню впускала, а потом ложилась поперек проема дверного, и кусала за ноги при попытке выйти. То есть, без подачки там невозможно было выйти, и ничего ей не дав. Вот, прекрасно там открывала холодильники, там шкафчики на кухне, все там обшаривала, выворачивалась все в поисках там какой-нибудь пищи там или интересных предметов, выворачивала все на пол. Вот, постоянно спать просилась там на диван именно, вот она там выбрала себе место, облюбовала, и там масса очень интересных таких.
А она по мозгам как собака? Или...
Ну, как очень умная собака, и, может, даже превосходит, потому что, в принципе, тюлени, они умные уже из-за того, что существуют в трехмерном пространстве, в таком и в двух средах, да, в воде там и на суше. А плюс к тому, кольчатый нерп – это единственный тюлень, который строит еще и дом себе, по сути. То есть, ну вот на время размножения они себе создают эту камеру подснежную на льду, где спокойно у них щенок 2 месяца почти живет, укрытый от осадков, от хищников, там от всех нежелательных вторжений, и даже дядьки у них нерпы строят себе такие норы, чтобы там не слишком зимой мерзнуть. Вот, то есть они в этом даже уже звери умные, они очень упорные звери. Ну, то есть, ну, тут можно сказать, что когда они, например, плавают под водой, и самка увидела там на льду прозрачном вот какая-то куча снега, и я хочу в ней сделать нору, она начинает этот лед процарапывать когтями. А лед обычно где-то.
Где когти? На плавниках.
А у них на передних ластах такие достаточно большие когти, и они начинают вот этот вот снизу лед процарапывать, да. И лед обычно там и 20 сантиметров, и 30, и даже 40 сантиметров процарапывают. Вот, и все для того, чтобы добраться до этой вот кучи снега. То есть звери очень упорные и очень эмоциональные. То есть там, ну, у нас даже там, ну как семейная жизнь, там бывают и конфликты, да, там бывают какие-то громкие фразы, там выражения, и она тут же приползала там нас мирить там с женой, там, если что-то там не так шло, тут же начинала кататься там, в общем-то, очень ласково себя вести. Вот, и хотя обычно она как к нам, у нас постоянно шла такая борьба за иерархию в семье, то есть я был на верхней ступени, но это как бы оспаривалось постоянно, вот, нерпа где-то посередине, а супругу она считала, так сказать, уже ниже себя. Вот, я просто постоянно без самозащиты швабру применял, и как бы за счет этого, ну, мог как человек пользоваться орудием. Жене было жалко обороняться, жалко нерпу. Вот, и, ну вот, постоянно шло вот это выяснение.
А нерпе ее было не жалко.
Нет, она тут, да, там Лена по квартире прыжками передвигалась и сидела там, если на кресло или диван, надо ноги убирать наверх обязательно, потому что тут же появлялась нерпа, и кто тут ноги выставил. То есть, ну, это там постоянно о себе напоминала и как бы подчеркивала, что она главней. То есть она каждую минуту этим правом своим пользовалась. Но, в общем-то, ну, тогда вот такая ситуация сложилась, что больше эту нерпу некуда было деть, выпустить это животное тоже мы не могли, потому что, ну, с точки зрения закона, ну и вообще, после того, как она пожила в квартире, она, конечно, без дополнительной подготовки, она уже не выжила бы в море.
А, извините, вопрос, а вот вода? Вода ей непрерывно надо в воде? Нас... Она как бегемот ее поливать?
Нет, она нормально у нас жила, она на суше жила, и очень часто мы ее сажали в ванну, потом уже, когда она 50 килограммов веса достигла, это было уже сложно делать, и ей там в ванне сложно было помещаться. Мы ее иногда вывозили на природу, там делали эти вот китайские эти бассейны сборные, там наливали их водой там где-нибудь в лесу, там, ну, в знакомых на дачах и там каких-то горнолыжных базах там на горе, я помню, стоял бассейн, там сидела нерпа. На заливе мы даже один раз огородили 500 метров, там купили проволочную сетку, огородили ей вольер. Вот, и как бы мы ее старались, в общем-то, чтобы она и на улице жила, и плавала как можно больше. Вот, и вот так мы мучились, пока не познакомились с людьми, у которых на даче был бассейн 80 тонн, туда мы ее уже привезли, там она перезимовала, мы там всеми правдами и неправдами там насобирали денег на передатчик, там кредиты взяли какие-то, там и родственники помогли. Просто это очень дорогая штука, тогда 150 тысяч она стоила, ну и сейчас также стоит.
Не дешево, да.
Да, ну и трафик к нему и так далее. Вот, и после того, как она вот больше года прожила в этом бассейне, перезимовала на льду, мы ее там учили эти лунки делать, там тоже там много всяких историй было интересных, но мы ее выпустили с передатчиком, и вот 5 месяцев после выпуска она передавала, в общем-то, информацию о перемещениях, и выяснили, что она и охотится, и двигательной активности не теряет, и по 40 километров за сутки проходит. То есть понятно, что она уже охотится и обеспечивает себя энергией нормально. То есть, ну, потом передатчик во время морозов перестал с перебоями работать. Мы думаем, что уже батарея там во время морозов умерла. И, ну, то есть надеемся, что она выжила.
Угу.
Вот. Вот такие у нас истории. Ну, истории таких у нас, занимаемся мы таким делом необычным. И историй у нас таких сумасшедших там великое множество. Когда-нибудь, наверное, напишем книгу об этом.
Хотя наших... бы надиктуете, народ распечатает, будет интересно.
Ну, да, хорошо.
А вот вы добрые люди, и вам зверей жалко. Ну, сограждане, как известно, по большей части сволочи. Враги-то среди людей у них присутствуют, нет?
Ну, люди разные. Есть люди, которые любят нерпы и хорошо к ним относятся. И есть люди, которые вообще уважительно к Красной книге относятся. Это хорошие люди, как правило. Но есть люди, ну, как сказать, плохие. Ну, рыбаки не любят в основном.
Например,
нерпу.
Да. А им да. Что? Ну, она у них рыбу ест.
Ест рыбу, повреждает орудие лова. Это огромная такая всемирная проблема. Это во всех странах. Это не то, что у нас там.
Сети рвет или что делать?
Да, везде, везде рыбаки очень не любят морских млекопитающих, и тюленей, и дельфинов, и везде они несут из-за этого. Иногда даже колоссальные убытки финансовые, потому что, ну, так выходит рыбак и предвкушает, вот сейчас я сеточку сниму, и бах, мне там 40 тысяч, там, да, там, лосося балтийского, а выбирает, у него дыры там в сетях или сеть вот так скомкана там, и в них только головы висят рыбьи, и, конечно, он в сердцах там много чего может сотворить, и конечно, он это сделает, вот. Ну, кто-то сдерживается, кто-то не сдерживается, есть там многие нам, там, ну, мы как мы, помимо того, что мы спасатели для этих животных, мы еще вторая наша сущность в том, что мы как биологи и ученые собираем информацию, ездим по тем же рыбакам, и об этом конфликте с рыбаками, и нам многие рассказывают, а вот я сижу там, бах, и из ружьица голова разлетается, прикольно. Вот, остальные тут же смотрят и дальше продолжают есть там, ну, так рассказывают. Ну, мы как принимаем эту информацию к сведению, вот, но записываем все вот это вот к себе, публикуем статьи.
Ну, а с точки зрения этих наших дорогих охотников, она на что-то годится, едят, у нее шкура ценная.
Раньше было очень сильно этих животных использовали, все вот эти наши финские народности на берегу залива, там, Балтики и на Ладоге.
С детства помню, что для улыб нерпичи и мех.
Да, да, тогда…
В одну сторону едет, в другую нет.
Ну вот насчет, как он едет, не могу сказать, но жир тюленей очень хорошо использовался и как смазка, и как горючий материал для вот этих всяких светильников там так, древних, и шкуры тоже пользовались спросом для одежды. Мясо, оно так на любителя, в общем-то, и мяса очень немного, то есть животное вроде огромное, а когда его там, скажем, препарируешь, то внутри… совсем небольшое количество мяса, и
это жирный, всё,
это да, огромный толстый слой жира.
Это чтобы не мерзнуть, да?
Чтобы не мерзнуть, да, и чтобы запас энергии был. Вот. И, ну, вот раньше использовались, причем даже вот ходили тут совершенно жуткие орудия для ловли нерпы, нашли на Кургальском полуострове. Там деревни эти вот заброшенные ингерманландские или сожженные немцами есть, и там фундаменты старые, видно, вот копатели ходили, там что-то накопали, и мы нашли крюки, с нами там наш эстонский коллега был, Март Юси, такой известный на Балтике ученый, специалист по тюленям. Мы думаем, какие-то железки, а он рассказал, в общем, их предназначение. Там тройной крюк такой, острога рядом, наконечник. И вот, например, в этом доме, видимо, жил рыбак, который вот этот крючок на веревке забрасывал. Он находил нору нерпячую, вот брал там детеныша, наживлял им вот этот крючок, бросал обратно его в нору на веревке живого окровавленного. А самка приходила, и, ну, нерпы пытаются перенести детеныша в случае опасности, и они вот так передними ластами прижимают к себе и насаживалась на этот крючок. Вот, и их двоих вытаскивали и уже этой острогой добивали. Вот такой, например.
Жестоко.
Ну, жуткий совершенно способ, да, ну, вот с нашей современной точки зрения. Ну, вот так, например, на нерп охотились, и раньше… В общем-то, многие народности – это такое, ну, большое подспорье в этом выживании тогдашнем было. Вот, но сейчас, в общем-то, шкуры нерпящие уже и вообще шкуры животных для одежды – это не модно. Жир тоже, собственно, не нужен, и в этом плане их оставили в покое.
Ну, то есть только рыбаки, да, которые…
Ну, в основном, да, это конкурентные отношения, это вот именно борьба за ресурсы, за рыбу. И, ну, сейчас надо понимать, что, в общем-то, и рыбаки у нас, ну, вот на Ладоге, с моей точки зрения, сейчас рыбоохрана, она, по сути, ну, даже отдаленно вот эту советскую не напоминает, да, рыбоохрана, она, по сути, ну, не работает. И любители сейчас, и огромное количество, и оснащены эти любители так, что, ну, в общем-то, ну, просто и зимой могут добраться до любой части Ладоги, и каких сейчас только транспортных средств нету, и каких только орудий лова нету, и, в общем-то, если сейчас и на снижение рыбных запасов там жалуются, то нужно посмотреть вообще, как сейчас сами люди ловят в Варварске совершенно, когда я там, не знаю, ту же щуку там на ямах там зимовальных добывают, там, то есть, ну, у нас какой-то любитель, там у него катер для троллинга, он там говорит, а я вот 800 килограмм судака удочками просто прошелся и набрал. Ну, не прошелся, там он поработал, конечно, но просто, ну, сейчас любитель иногда добывает, как раньше, промысловик.
Вот. А в чем смысл?
Ну, какой-то, видимо, есть смысл, нас это уже там не интересует, кому-то, может, знакомым раздать, может, свиньям скормить, может, сам все съест, я не знаю, честно говоря.
Мы как-то ездили неоднократно в солнечную Финляндию, там возле Порво, ну, короче, населенный пункт, где там реки вытекают в залив, там какая-то соленая пресная вода, и там живут щуки в гигантских количествах просто. И народ, заехав, ну, там домики сдаются, как раз эти катера для троллинга, за, ну, если на день взять катер, он 700 евро стоит, то есть такое,
ну, да,
не сильно дешевое развлечение, но тоже там, я не знаю, там 10 этих удочек воткнуто, но народ соревнуется, естественно, кто больше щуку поймает. Рядовая щука весит примерно 5 килограмм, которая большая, ну, из тех, что я видел, я не рыбак и никакого отношения к этому не имею, я видел 7-килограммовую щуку, осмелюсь заметить, они невкусные, она большая, и жрать ее невозможно. Коптишь сухая, котлеты какие-то там из нее крутить. Но я, конечно, не знаю из 5-килограммовой, сколько получится котлет и сколько человек надо, чтобы это сожрать. А если ты их в день ловишь 2-3, сожрать это не сможет никто. Это развлечение, мягко говоря, странное с моей точки зрения. Если ты их не ешь, зачем они тебе? А 700 килограмм – это куда он дюет все?
Не, ну судак хорошая рыба, вкусная. Но, ну вот действительно, сейчас иногда, ну, не все это понятно с рыбаками. Я не берусь их там как бы не осуждать, не комментировать, но просто у тех же финнов, вот сейчас они, например, начали отстреливать серого тюленя, да, эстонцы с прошлого года, потому что, ну, численность этих животных на Балтике восстановилась. То есть они тоже в Красной книге еще. Но в свое время они находились тоже на грани исчезновения, потом вот все как, ну, редкие…
Спохватились.
Спохватились, да, балтийцы все в государствах запретили охоту на этих животных, добыча, и численность сейчас уже 35 тысяч особей на Балтику, уже, в принципе, действительно, этого вполне достаточно. Финны начали с эстонцами отстреливать, у нас рыбаки на серых тюленей тоже жалуются. Но они принимают эти решения на основе тщательного изучения вообще ситуации с теми же тюленями. Вот когда, например, рыбаки там заявляют на Ладоге, что давайте возобновим отстрел ладожской нерпы, то нужно, чтобы было понимание, что с этой нерпой происходит. Может, там нерпы, может, там 2000, но они за счет своей мобильности, они сегодня на севере, завтра на юге, и кажется, что их много там.
Может, если они… по 40 километров в день.
То… Да, им это вообще не расстояние, это прогулка просто. И, может быть, они просто уже приспособились к новым орудиям лова, да, тем, которые сейчас применяются, и кажется, что они давят там рыбаков. А, ну, для начала хорошо было просто нормальный современный учет численности этих животных провести, узнать, что, ну, на самом деле с рыбными запасами на Ладоге происходит, чтобы вообще все это было, ну, понятно, грамотно и, ну, логично все действия были. А когда все это наугад, исследований, по сути, не проводится таких, ну, вот, методичных, целенаправленных, то… Ну, стрелять можно начать, а что дальше, потом как это остановишь?
Выглядит как-то, мягко говоря, странно. Ну, отскакивая чуть-чуть назад, при советской власти нельзя было купить сеть в магазине. Все сети плели лично технологии, челноки, там, я помню, развлекались. Теперь, если их продают кому попало, ловить, я так понимаю, это же промысловый лов получается, рыбаку нельзя, но сеть купить можно. Трудно как-то ждать от людей, что купив сети, они будут их дома развешивать в квартире. Ну, наверное, ловить кого-то будут, с одной стороны. С другой стороны, если оно занесено в Красную книгу и нуждается в охране, а что ж государство-то, куда оно смотрит?
Ну, вот это очень правильное замечание насчет сетей, свободной продажи сетей, ее, ну, в принципе, не должно быть. Вот это наша точка зрения. И…
Рыбнадзор, катер с крюками, который все это вылавливает за постановку сетей, уголовное наказание просто за постановку, не говоря уже о том, что ты там что-то поймал. Что это вообще такое? Как такое можно допускать? А рыбнадзор этот, он… Не того? Или он в доле там постоянно? Как это?
Ну, я не берусь комментировать действия, да,
добрый человек.
Рыбнадзора. Ну, скажем так, ну вот в плане сетей, то, что сетей касается именно таких, ну, на Финском заливе, где у нас все-таки погранзона и присутствует такое ведомство, как морская инспекция, пограничного управления ФСБ России, там вот с сетями немножко поспокойнее, чем на Ладоге, потому что уже там, ну, серьезные люди могут серьезные проблемы создать, да, такому рыбаку-любителю там. Вот. А в целом продажи сетей, вот этих вот дешевых лесочных сетей, это огромное зло, потому что эти сети никому не жалко, если там рыбак раньше, для него вот эта сеть, это же целое состояние. Конечно, было, да, он за ней в шторм пойдет, снимет там, а сейчас напился водки, приехал, бросил сеть, проспался утром, уехал, да, сеть забыл там, или, а, что-то мне лень туда лезть, там, в воду там куда-то идти, что-то снимать. И никто там геройствовать ради этих сетей не будет, и это как расходный материал такой дешевый, и это неправильное отношение к этим. Это опасные штуки, их срывают, они потом дрейфуют там где-то или стоят там, не знаю, долгое время, и там все живое гибнет в этих сетях. Это ужасное зло. С этим надо бороться, но пока вот никто не борется, кстати, вот. Ну, раз никто не борется, надо вот подумать, может, мы тоже начнем. Да, хороший.
Ну, это опасно, физически опасно.
Нет, но мы снимать сети не собираемся, это действительно опасно, мы работаем часто на воде и хотим вернуться на берег, и поэтому, конечно, если увидим сеть, то ее снимем так, если уж совсем будем уверены, что там за нами не сидит из кустов, не смотрит какой-нибудь мрачный тип, да, там в состоянии алкогольной
делирии.
Да. Вот, потому что…
Можно тренировать тюленя, чтобы он их откусывал как-то коварно сидя.
Ну, да, ну, можно, конечно, подумать, вот, но вот в этом можно во многом истоки вот этих проблем искать, а обвинять тюленя сразу вот так, ну, надо все-таки сначала изучить вопрос, потом уже говорить такие вещи.
Ну, все… ну, во-первых, он зверь, то есть животное. Если он видит добычу, то он ее просто ест. Не из желания нагадить этому самому рыбаку, а просто ест. Ну, если здесь ее много, почему не съесть, почему не оставить один?
Да, это легко, она вот уже поймана, развешена, подошел только и съел, не надо гнаться там, где-то нырять, там, крутиться там.
Наоборот, он, если умный, он только и будет вокруг сети
плавать. А так и есть, там уже у нас есть.
Я уже мыслю почти как тюлень.
Да, так мы все тюлени по-своему. сожалению, в этом плане, да, они близки к людям, потому что они тоже стараются свою энергию сохранять и меньше двигаться, и больше лежать, когда предоставится такая возможность, и они тоже не любят испытывать чувство голода, и поэтому, конечно, если они рядом там, с собой увидят сеть, то многие из них пойдут там мародёрствовать, и есть даже уже, как нам говорили, ну, промысловики, уже там целые группировки, банды, которые буквально там уже, там вот сейчас мало уже сейнеров, но в принципе они уже идут прямо за пароходиком к месту постановки сетей, и там даже выходят уже в темное время многие, именно чтобы нерпа их не заметил, и когда нерпа отдыхает, и разные петли там описывают на воде, уклоняются всячески, вот, чтобы не привлечь.
Противотюленевый зигзаг.
Да, да, и буквально так, и, ну, вот есть уже специализированные, возможно, даже группы какие-то, которые следят за какими-то артелями рыболовецкими.
Это же как с медведями. Медведь тоже быстро понимает, что на помойке питаться, ну, гораздо, да, проще, вкуснее, интереснее, и дальше его уже палкой не выгонишь.
Да, медведи тоже очень умные звери, чрезвычайно умные. Вот, но они при этом чувствуют некое такое чувство превосходства у них зачастую, и особенно в тех местах, где они с людьми не сталкивались, то там они себя ведут, конечно, нагло и получают из-за этого. Так что наши вот питерские медведи, они, кстати, очень интеллигентные, очень такие ненавязчивые.
Положено питерскому медведю.
Да, и их вы не увидите, не услышите, хотя вот они есть, но увидеть очень сложно.
Отвлеклись.
Да,
тюлени, на медведей. Да, которые за сейнерами в ОПГ создают подводные. Так государство-то что? Вот вы, как я понимаю, совершенно частная инициатива, вам жалко зверей, и вы лично на свои деньги в свое время этим занимаетесь. А государство как? Ему это интересно вообще, нет?
А государство, ну как, государству интересно все, как мы знаем, да. Ну, есть даже закон, и там написано, что за причинение вреда редкому объекту животного мира из числа внесенных в Красную книгу, человек будет иметь серьезные проблемы с законом, а именно около миллиона штраф, по-моему, уголовное преследование.
Солидно.
Да, но так мы не слышали, чтобы, в общем-то, кому-то это применялось. Обстоятельства единственное, вот когда мы начинали свою деятельность, нам постоянно раньше, да, говорили, что это будет в отношении нас применено. Ну, в том же законе есть еще замечательная формулировка, что за оставление такого животного состояния, да, угрожающим его там жизни и здоровью, такое же наказание предусмотрено. И по сути мы как бы, ну, можно ссылаться на вторую трактовку и, так сказать, заниматься было тем, чем мы занимались. Вот. Ну, сейчас все разобрались, уже время прошло, мы уже не такие непривычные, нас уже, в общем-то, ну, государство нас именно, те, кому положено, они нас не запрещают, это уже хорошо, вот, а так нас еще вот государственное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» поддержало, и как бы, ну, вот с тех пор мы, например, в промышленных масштабах своей этой деятельности по спасению животных занимаемся. Вот. Ну, в этом вот плане вот так нам государство помогло.
То есть конкретная государственная организация все равно.
Да, конкретная государственная организация. Вот. Ну, эта организация просто тут, к счастью, так уж попала просто идеология этой организации, совпала с нашей. Там, то есть большое внимание там уделяется пропаганде бережного отношения, да, к окружающей среде, а мы, в общем-то, ну, тоже в эту струю попали, и вот, ну, и с тех пор мы вместе уже вот с 13-го года уже с водоканалом мы этим вместе занимаемся, и у нас уже развивается наш проект, у нас единственный такой в России специализированный современный центр оказания помощи этим животным, в принципе, там все есть необходимое для того, чтобы нормально, результативно работать, Вот, и сейчас мы уже, научившись управлять этим центром, перешли в следующую, скажем так, к следующему шагу. Сейчас мы уже начали пытаться помогать этим животным в поле, именно в тех местах, где они будут размножаться. Мы с этого года начнем работать, вот как раз бороться с этими бесснежными зимами, но это уже такой безумный проект, даже нам самим авантюрным кажется немножко. То есть создавать будем снежные кучи объемом 20 кубов на льду Финского залива для того, чтобы самки кольчатонерпы находили эти кучи и приносили в них потомство. То есть осталось объяснить нерпам, почему они это должны делать, но единственное, что нас греет, что уже такой опыт есть, таких работ наших добрых, славных соседей у финнов, и такая же история с Сайминской нерпой. На Сайминских озерах было 150 животных, они вот много лет назад схватились за голову, начали там много чего для них делать, и одно из основных направлений их деятельности – это создание вот этих искусственных сугробов. Вот, и у них за эти годы численность животных выросла со 150 до 350 особей, сейчас 90% самок, они размножаются в этих сугробах искусственных, и почти 90% потомства их выживает, вот, потому что животные, детеныши на открытом льду, скорее всего, погибнут, вот, их там либо лисица найдет, либо собака, либо там орел какой-нибудь, вот, ну, собственно, в основном их новорожденных подбирают орланы, вот, если они не спрятаны от этой птицы. Вот, и, ну, единственное, что у нас проект будет намного опаснее, намного труднее, они работают на озерах, а нам на морском льду придется это все делать. Вот, мы сейчас, в общем-то, так уж получилось, что если там водоканал нам создает базу такую, он, в общем-то, вот этот комплекс, который для животных содержится за счет средства водоканала и администрации Санкт-Петербурга, ну, с разрешения городских властей, то вот вся биологическая часть, это все мы собираем за счет пожертвований граждан.
Только вот хотел задать вопрос. Да. Рядовой гражданин там может как-то пособить?
Ну да, конечно, и у нас в основном вот мы всегда рассчитываем на помощь людей, именно которым эта тема интересна, там. И у нас есть, в общем-то, сайт, на котором есть реквизиты для пожертвований. Есть сейчас у нас запущен на краудфандинговой платформе Planeta.ru проект «Дом для нерпы». Там мы тоже собираем деньги для того, чтобы в этом году стартовать, потому что там, ну, много очень серьезной экипировки нужно для того, чтобы на льду работать и не потонуть. Вот, всех призываем присоединяться. Да, вот. И...
А снег откуда планируете брать? Снегоделательная
снег,
машина?
Ну, во время снегопада его можно еще успеть собрать в кучу. Можно часть привозить с берега. Там у нас есть емкости, есть мотобуксировщик, там, который будет двигаться. Но вот как бы часть уже снаряжения у нас есть. Вот, это сложный вопрос. Часть куч мы из снега сделаем, часть вот сейчас уже финны начали делать из тростника, например, такие как бы срубы делают, их легче намного делать. Вот.
Я только хотел сказать, а может им какие-нибудь специальные плоты, что это не льдина,
они...
а закос подо льдину?
Нерпа такое животное, что оно очень осторожно к человеку относится, и, скорее всего, она вот эти рукотворные сооружения в большинстве случаев не будет использовать, по крайней мере, сразу. То есть, ну, были случаи, когда мы вот теплые зимы, когда не было льда и снега, когда животные приносили потомство под лодкой перевернутой, лежавшей на берегу, там какое-то животное мы тут со спасателями МЧС добывали, оно под бетонной плитой на берегу лежало, ее домкратами пришлось поднимать, там, ну, детеныш там сидел. Вот. Ну, это все ненормальные такие решения. Рукотворные сооружения, ну, может, когда-то в дальнейшем они смогут научиться использовать, но Пока что из естественных материалов лучше все делать. То есть мы будем там из осколков льда что-то такое сооружать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Очень рассчитываем все-таки, что что-то получится.
Говорят, что если кролику в нор, ну, в клетке пол сделать ниже, то кролик, как норное животное, он вообще, не думая, бежит туда, где пол ниже, и вот это у него нора, и он там прячется. Можно взять какие-нибудь, я не знаю, там поливать жидким азотом, чтобы оно там застывало все сразу, если холода хорошего нет.
Азотом.
Избушка получится.
Ну, мы тут, да, у нас много, наверное, всяких будет там рационализаторских предложений по строительству домов для нерпы. И, наверное, разные варианты мы будем пробовать, потому что, конечно, 20-кубовую кучу насыпать на
зверь, морском, который идет за сейнером, идущим противотюленьем зигзагом, только... догадается, что в избушке ему лучше.
Мы на это и рассчитываем, мы именно на их сообразительность рассчитываем, потому что звери очень внимательные, очень такие вдумчивые, и, в общем-то, есть шансы. То есть им в любом случае уже с каждым годом все меньше и меньше мест на Финском заливе остается для жизни, потому что, ну, он кардинально изменился за 20 лет, он везде уже практически сидит человек на берегу с какими-то со своими делами, и нерпе тут уже нужно либо научиться жить в этом антропогенном ландшафте, либо уже исчезнуть полностью.
Я считаю, что научится. Вот в городе Сан-Франциско у них там специальные плоты заякоренные, да. Они там валяются просто вот друг на друге, им там страшно нравится, тепло, дерево хорошо, а то, что люди там таращатся, да, конечно, не подходят близко никак.
Да, вот и именно... На такое решение в дальнейшем мы и рассчитываем, что животные, ну и общество удастся сформировать нормальные отношения. То есть у нас же одна из целей вот нашего проекта, почему у нас так много публикаций, да, и мы постоянно в средствах массовой информации присутствуем, нормальные, ну, такая воспитательная работа с населением, скажем, с людьми, чтобы они знали, ну, даже вот добрые, хорошие люди там, да, и выходят там на берег и увидят тюленя, они что первым делом сделают? Они побегут с ним общаться там, да, они пытаются к нему приблизиться, там сделать селфи там. А тюлень, может быть, ну вот две недели шел шторм, там он болтался в море, он не мог вылезти на камень, там обогреться, там в себя прийти, он не спал там нормально. Ему нужно отдохнуть, а тут его приезжает моторка там, или пляжники бегут, спугивают, и он потом, он же не сразу вылезет, где-то найдет место. У них все эти камни, в общем-то, скажем так, под строгим учетом, они все эти места поделены тоже между собой. Там тоже другой камень, если придешь, еще не факт, что тебя пустят на этот камень, там где-то и. И он будет мотаться, и, может, на следующий день опять шторм пойдет, и он в таком состоянии, измотанном, его об камни потом разобьет, или он охотиться нормально не сможет. Там, и у них бывает, что критичные моменты, и, ну вот хотя бы уже в том плане, что ну, не нужно пугать этих животных, не нужно их приближаться к ним, не нужно, они не рады общению с человеком, и если человек спокойно будет вести себя, то они со временем уже начнут сами подтягиваться и располагаться рядом с человеком, и так лучше, то есть в этом плане вот приятно, когда там во многих странах там приезжаешь, и там дикие животные в города ходят, там спокойно совершенно, и совершенно полноправные такие участники социума. Ну, до этого у нас далеко пока, но как бы... Мечтать не вредно, и, в принципе, так вот с течением времени мы наблюдаем, что все-таки ну, вот, как бы меньше проявлений вот, вандализма, именно чистого такой жестокости, не знаю, там или люди добрее стали, или боятся на YouTube попасть, там, что он там что-нибудь сделает не то, и тут же окажется всемирно известной персоной там, с миллионами просмотров. Вот, ну, не знаю, из каких соображений, но вот таких диких поступков в отношении животных их меньше все-таки стало за это время, вот пока мы наблюдаем, например. Вот, ну, поэтому все это, наверное, не зря, то, что вот и мы с вами там как-то действуем на общественное сознание. Вот.
Ну, что сказать, отрадно. Я, честно говоря, думал, что вообще все на голом энтузиазме. Оказывается, и казенные люди помогают, оказывается, и граждане могут как-то пособить. Все граждане, которые хотят пособить, линки под роликом, пособлять можно там бегом. Делитесь изобретениями, как нам расплодить нерв, построить для них плоты, норы и всякое такое. Спасибо, Вячеслав.
Да, вам спасибо.
Отрадно видеть, что такие люди в родной стране есть, которых не только собственный желудок волнует и благосостояние. Спасибо.
Вам спасибо огромное. Вот. Ну, дальше.
Кто может ролик распространить, распространяйте везде. Наши нерпы должны жить в достаточных количествах. Спасибо, Вячеслав.
Спасибо.
И жене спасибо, спасибо тоже.
Хорошо.
Молодец. Передов. Отважные вы люди. А на сегодня все. До новых встреч.